31. На следующий день. Мой «Шевроле Камаро» — просто зверь. Коробка «Хёрст», 400 лошадей. Сейчас стоит она на парковке у магазина запчастей.
Брюс Спрингстин.
Арни Каннингем не пошел в школу на следующий день. Сказал, что у него, похоже, начинается грипп. Однако вечером ему внезапно полегчало, и он заявил родителям, что поедет в гараж. Регина мягко возразила, вид у сына был скверный. Конечно, она не стала говорить, что он похож на ходячий труп. Лицо Арни полностью очистилось от прыщей и шрамов, но зато стало очень бледным, а под глазами темнели круги, как будто он не спал ночами. Да еще это хромота. Регина начала опасаться, как бы ее сын не подсел на какой-нибудь препарат. Может, начал принимать болеутоляющие от спины, чтобы продолжать работу над проклятой машиной, и пристрастился? Но нет, нет, такого не может быть. Пусть Арни одержим своим автомобилем, он не настолько глуп.
«Да все хорошо, мам», — сказал Арни.
«Выглядишь ты плохо, и к ужину не притронулся. Попозже перекушу». «А как твоя спина? Ты больше не поднимаешь тяжестей?» «Нет, мам».
Это была ложь. И в последние дни спина ужасно болела, почти как в самый первый день, когда он повредил ее на гоночной трассе Филли Плейнс. «А ты уверен, что повредил ее именно там?» «Абсолютно уверен», — прошептал внутренний голос. Арни снял корсаж всего на 15 минут и чуть не умер от боли. Пришлось снова надеть и затянуть еще туже. Впрочем, сейчас боль немного отпустила, и он даже знал, почему. Ведь он едет к Кристине. В глазах Регины читалась тревога и растерянность. Впервые в жизни она не знала, что делать дальше. Арни стал неуправляем. Мысль об этом повергала ее в отчаяние и наполняла разум ужасным могильным холодом. Порой депрессия подкатывала почти незаметно, и она лишь снова и снова задавалась вопросами, ради чего она прожила жизнь. Чтобы однажды увидеть, как сын в один день полюбит девушку и машину, а ее родную мать возненавидит. Чтобы прочесть злобу и ненависть в его серых глазах. Неужели все ради этого? Да и девчонка тут ни при чем. В мыслях Регина то и дело возвращалась к машине. У нее нарушился сон, и впервые за 20 лет, тогда, больше 20 лет назад, у нее случился выкидыш. Она подумывала обратиться к врачу. Пусть выпишет ей лекарство от депрессии и сопутствующей бессонницы. Долгими бессонными ночами она думала об Арне и собственных ошибках, которые надо было как-то исправлять. Она думала о том, что со временем баланс сил в любой семье неизбежно меняется, и как ужасно выглядит в зеркале туалетного столика ее собственная старость. Словно разложившийся труп пробил рукой землю.
«Ты ведь не допоздна?» — спросила она,
прекрасно зная, что такие вопросы задают лишь полностью отчаявшиеся родители, которые не в силах ничего изменить.
«Нет», — ответил Арни.
Регина ему не поверила.
«Лучше бы остался дома. Выглядишь ты неважно».
«Все будет нормально», — ответил Арни. «Мне нельзя болеть. Завтра надо везти запчасти в Джеймсбург».
«Если разболеешься, никуда не поедешь», — сказала Регина. «Это же 150 миль».
«Не волнуйся». Он поцеловал ее в щеку, равнодушно, как целуются на коктейльных вечеринках не самые близкие знакомые.
Арни уже открывал дверь, когда Регина спросила.
«Ты знал мальчика, которого вчера сбили на улице Кеннеди?»
Он с невозмутимым лицом переспросил.
«Чего?»
«В газете писали, что он из твоей школы».
«А, ты про несчастный случай?»
«Да».
«Считай, не знал. 3 года назад мы вместе ходили на математику».
«Хорошо», — успокоилась Регина. «В газете написали, что у него в крови обнаружены следы наркотиков. Ты ведь не стал бы употреблять наркотики, верно, Арни?»
Арни ласково посмотрел на ее бледное, настороженное лицо.
«Нет, мам».
«Если спина разболится, по-настоящему разболится, ты ведь сходишь к нашему врачу, правда? не станешь покупать сомнительные болеутоляющие с рук?»
«Нет, мам», — повторил Арни и вышел. Снег пошел сильнее. После очередной оттепели почти все, что выпало, растаяло. Но не до конца. Снег спрятался в тенистых местах и лежал белой каймой под заборами, деревьями и за гаражом. Несмотря на эту белую кайму, или благодаря ей, трава на лужайке выглядела на удивление зеленой, а сгребающий листья Майкл показался Арни беженцем из лета. Арни помахал ему рукой и собирался пройти мимо, но отец его подозвал. Арни неохотно подошел, он боялся опоздать на автобус. Бури и ураганы, разразившиеся в их семье из-за Кристины, состарили и Майкла. Впрочем, у него хватало своих неприятностей. В конце лета он хотел баллотироваться на должность декана исторического факультета Хорликса и получил довольно резкий отказ. А последний ежегодный медосмотр показал, что у него начинается флебит. Флебит, едва не погубивший Никсона. Флебит — болезнь стариков. Словом, в эту пору, когда поздняя осень уступала место серой западно-пенсильванской зиме, Майкл Каннингем выглядел как никогда мрачно.
«Привет, пап. Слушай, я уже опаздываю».
Майкл поднял взгляд от мерзлых листьев, которые ему удалось сгрести в одну кучу. Косые лучи закатного солнца упали на его лицо, и в этом свете Арни показалось, что у него идет кровь. Он невольно попятился, слегка напуганный. Лицо Майкла осунулось и здорово постарело.
«Арнольд, где ты был этой ночью?»
«Что?»
Арни разинул рот, потом медленно его закрыл.
«Здесь, пап? Я был дома, ты же знаешь».
«Всю ночь?»
«Разумеется. Я вырубился в 10 часов, а что?»
«Мне сегодня звонили из полиции. Насчет того мальчика, которого сбили на улице Кеннеди минувшей ночью».
«Попрошайка Уэлч», — сказал Арни и спокойно посмотрел на отца.
Под его глубоко запавшими, пусть и спокойными глазами, лежали темные круги. Как несколько секунд назад сын был потрясен видом отца, так отец теперь был потрясен видом сына. Его глаза напоминали пустые глазницы черепа.
«Фамилия была Уэлч, да».
«Ясно, почему они тебе позвонили. Мама не узнала, что он из шайки Репертона?»
«Я ей не говорил».
«Я тоже. Так лучше».
«Рано или поздно она узнает», — заверил его Майкл. «Твоя мать поразительно умная женщина, если ты еще не заметил. Но я ей ничего не скажу».
Арни кивнул и печально улыбнулся.
«Где ты был этой ночью? Как ты мне доверяешь, а?»
Майкл покраснел, но взгляда не отвел.
«Если бы в последние 2 месяца ты ради разнообразия думал о других, мой вопрос бы тебя не удивил».
«Это еще как понимать?»
«Ты прекрасно знаешь, как это понимать. Мне уже надоело обсуждать одно и то же. Сколько можно ходить вокруг да около? Ты своими руками гробишь собственную жизнь и еще спрашиваешь, что это значит?»
Арни рассмеялся. Громко и презрительно. Майкл невольно съежился от этого смеха.
«Мама уже спрашивала, не подсел ли я на наркотики. Может, ты тоже хочешь проверить?»
Арни сделал вид, что собирается закатать рукава.
«Поищем дорожки на венах?»
«Мне вовсе не обязательно спрашивать, сидишь ты на наркотиках или нет. К одному ты точно пристрастился, и этого уже достаточно. Проклятая машина!»
Арни хотел уйти, но Майкл его остановил.
«Отпусти руку!»
Майкл отпустил.
«Я просто хотел тебя предупредить», — сказал он. «Я не верю, что ты мог убить человека. Не больше, чем в твою способность ходить по воде. Но полицейские будут тебя допрашивать, Арни. А люди часто удивляются неожиданным вопросам. И некоторым удивление может показаться признаком вины».
«Вся эта шумиха идет из-за того, что какой-то идиот с пьяну задавил говнюка Уэлча?»
«О нет, все было не так. Следователь Дженкинс мне кое-что рассказал.
Этот негодяй сперва переехал Уэлча, потом дал задний ход, снова проехал по нему и опять сдал назад.
«Прекрати!» — оборвал его Арни.
Ему вдруг стало дурно и тошно. Майкл испытал то же чувство, что посетило Денниса в День Благодарения. Он будто бы увидел настоящего Арни, отчаявшегося, затравленного и смертельно уставшего.
Словом, это было очень жестокое преступление. Так сказал Дженкинс. Несчастным случаем не назовешь. Скорее, убийство.
«Убийство?» — ошалело пробормотал Арни. «Нет, я никогда...»
«Что?» — резко переспросил Майкл и схватил сына за куртку. «Что ты сказал?»
Арни посмотрел на отца. Его лицо вновь напоминало маску.
«Я бы никогда не подумал, что это убийство. Вот и все».
«Понятно. В общем, имей в виду, что копы ищут виновника», — предупредил Майкл. «Человека, у которого есть мотив, хотя бы самый крошечный. Они знают, что случилось с твоей машиной и что Уэлч мог приложить к этому руку. Что ты так думаешь? Дженкинс скоро захочет с тобой поболтать».
«Ха, мне скрывать нечего».
«Разумеется. Беги, а то автобус уйдет».
«Угу, побежал».
Арни на миг задержался и посмотрел на отца. Майкл почему-то вспомнил 9-й день рождения сына. Они вместе поехали в зоопарк, пообедали в кафе, а вечером играли в мини-гольф на Бейзен-драйв. Это заведение сгорело в 1975-м. Регина пойти не смогла, валялась дома с жутким бронхитом. Они отлично провели время вдвоем, и для Майкла это был лучший день рождения Арни. Символ безмятежного и счастливого американского детства. Они съездили в зоопарк и вернулись домой. Никаких происшествий, только веселье и радость сына, которого Майкл так любил тогда и любил сейчас. Он облизнул губы.
«Арни, может, ты все же продашь эту машину, когда полностью ее починишь? Денег за нее дадут много, не меньше 2, а то и 3 тысяч.
«Нет, я не могу, пап», — ласково ответил Арни, словно пытаясь вразумить ребенка. «Теперь уже не могу. Слишком много в нее вложено. Слишком много».
И с этими словами он ушел, срезал угол по газону и скрылся в потемках. Слышны были лишь его удаляющиеся шаги, да и они вскоре стихли.
«Слишком много вложено. Неужели? И что же ты в нее вложил, Арни? Что именно?»
Майкл окинул взглядом опавшую листву и двор. Под забором и у самого гаража в наступающих сумерках мерцал холодный снег, злой и упрямо ждущий подкрепления. Ждущий зимы.